«Вера и разум» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа, которая называется «Вера и разум». У микрофона Дмитрий Широков. У нас в гостях сегодня. Начнем с дамы Овчинникова, Марина Львовна. Здравствуйте, Марина Львовна.
Здравствуйте.
И Кормухин Андрей. Андрей Кормухин, глава объединения, которое называется 40-40. Андрей...
Ну, назовем его так. Общественное движение 40-40.
Общественное движение 40-40, да.
И не глава, а координатор.
Координатор движения 40-40.
Такое братство, дружба, мир, жвачка.
Ну, честно говоря, хотел пригласить тебя просто поговорить о 40-40, да, но случилось вот совсем недавно, случились события, которые вас выдвинули на первый план в новостных всевозможных блоках. Начались аресты среди тех, кто долгое время противостоял строительству православного храма на Торфянке и даже тем самым богослужениям, которые там происходили, да, не имея никакого отношения к строительству, да, то есть установлен поклонный крест, и, собственно говоря, вот строительства нет, но, тем не менее, есть какие-то люди, которые совершенно безобразно себя вели, у них есть защитники, я знаю.
С этим проблем никогда не было, потому что мы уже давно говорили, что эта группа достаточно организована, хорошо эшелонированно организована, у них есть свои, так скажем, покровители и в средствах массовой информации, и в органах власти, и среди политических партий, и даже среди правоохранительных органов. Поэтому вот это вот история, которая, в принципе, должна была начаться достаточно банально. То есть были все документы для строительства храма, было решение суда Бабушкинского, как мы с тобой уже неоднократно обсуждали, да, от 1 июня 2015 года, которое признало законность выделения участка на этом месте. Были правильно проведенные публичные слушания, которые противоположная сторона оспаривала, но когда дело рассматривало в суде, противоположная сторона просто взяла и вышла, понимая, что проиграет судебный процесс, они просто вышли из суда.
Ну, вот ты знаешь, я на самом деле даже больше хотел поговорить о том, кто эти люди, кто против, так? Кто это?
Вот это, знаешь, мы их делим на несколько категорий. То есть, как правило, там их 3-4. Но основные это следующие. То есть есть политические силы, которые на протесте против храма зарабатывают политические очки. Есть финансово заинтересованные люди, которые на протестах против храма зарабатывают деньги. Есть люди, которые просто патологически ненавидят Русскую Православную Церковь и все, что связано с православием, вызывает у них аллергию.
А мне тяжело представить, а как можно заработать деньги на противопоставляя себя строительству храма? Да, вот как? От кого? Ну, в смысле, деньги принесет кто?
Ну, очень много интересных фактов стало вскрываться в ходе вот этого противостояния. И, честно говоря, как мы говорим, такой гнойник вскрылся, что мы сами этого не ожидали. Оказывается, можно зарабатывать по-разному. Можно зарабатывать со стороны иностранных различных организаций, которые финансируют так называемые НКО в России, которые занимаются якобы правозащитной деятельностью, но на самом деле в итоге все это сводится в том числе и к борьбе против православия и против православной церкви. Мы же понимаем, что православие – это фундамент государства российского, а людей на Западе, которые хотят эту государственность разрушить, очень много. Вот. Есть, как ни странно, и строительное лобби в городе Москве, которым очень выгодно слить вот этот протест в сторону протестов против храмов, а не против коммерческих всевозможных...
Коммерческой застройки.
Конечно. Ну, да. И в том числе, так как многие сейчас, слава богу, наш верховный главнокомандующий, я так понимаю, уже надоело ему вразумлять так называемую нашу либеральную общественность и призывать их «хватит воровать», а уже просто пошли, мы все знаем, какие последние события развиваются. И в том числе, вот я и хочу сказать, что и в органах власти, видимо, есть заинтересованные люди, которые находятся в тесном, так скажем, сотрудничестве с тем самым строительным лобби, потому что то, что мы испытали на Торфянке, в принципе, придя туда, просто встать между православными жителями, неподготовленными, просто вот, ну, приходят бабушки, божьи одуванчики, которые ходили к Христу молиться, и на них вот обрушивается этот вал, то есть когда туда идет просто целая машина, да, три федеральных партии на Торфянке было, КПРФ, Яблоко и Парнас, были всевозможные общественные объединения, там, начиная от леворадикалов, скинхедов, сатанистов, различных вот этих общественных групп, которые выступают против православия. Были средства массовой информации, весь спектр, который только можно было себе, вернее, даже представить невозможно было, потому что как только начался конфликт на Торфянке, мы еще даже забор не успели поставить, а там уже появляется BBC. Там...
О, как?
Да, BBC,
то есть
и нам
все,
звонят...
Все, как мы любим, то есть.
И нам звонят люди наши знакомые с мира, и там человек позвонил из Австралии, говорит, слушайте, вас показывают по BBC, там, вы какую-то там землю захватили и так далее и тому подобное, да? Вот, Радио Свобода, Франс Пресс, Фигаро, Немецкая волна, я уж не говорю про наши, там, Дождь, Эхо Москвы, все они там пасутся, устраивают эту информационную волну, которая... И вот все это обрушивается на этих бабушек. Конечно, естественно, мы, как общественная сила, общественное объединение, встали на их защиту, чтобы не дать просто... Потому что люди, ну, реально как бы не готовы к этому валу, который на них обрушился.
Слушай, а политические партии, вот они каким образом там... Вот им-то зачем? Ну, какие... Смотри, вот те три политические партии, о которых ты говоришь, да, собственно говоря, ни одна из них даже близко... За нее не проголосовали люди. То есть какие очки политические?
Так вот, ну, на самом деле, лучше, чем сказал об этом святейший патриарх, не скажешь. Он сказал, ну, были там... Он, правда, назвал две политические партии, потому что он их озвучивал и в Мосгордуме, это КПРФ и Яблоко. Парнас он не назвал, но, тем не менее, Парнас там тоже засветился. Он сказал, ну, протестовали они против строительства храма. И что это им дало? То есть КПРФ потеряла больше, чем в два раза мандатов в Государственной Думе. Яблоко с Парнасом набрали статистическую погрешность на этих выборах. Поэтому это с Богом воевать нельзя. Господь поруган не бывает. А вот что конкретно было, какое там мясо было, я вот хочу передать слово Марине Львовне, потому что у нас та самая уникальная ситуация, когда человек, как мы с тобой знаем, есть такая, ну, можно сказать, это не легенда, это быль, когда наш первоапостол Павел из Савла превратился в Павла. Вот так и, ну, конечно, вещи несравнимые, но как бы аллегория, но тем не менее, конечно, Марина Львовна, наверное, еще, как и мне, до апостола Павла далеко, но тем не менее она была вот у истоков этого протеста на той стороне, потому что она является представителем партии КПРФ.
Была
избрана муниципальным депутатом, и что на нее обрушилось после того, как она разобралась в этой ситуации, какие там все эти были подводные течения и все остальное, и на нее, конечно, мне тоже ее по-человечески жалко, потому что человек, в принципе, вот пострадал от этого, и поэтому, я думаю, в плане вот этих вот политических всех историй и КПРФ, Яблоко. Марина Львовна, наверное, расскажет больше, чем я.
Сейчас вернемся к этой теме. Друзья, у нас в гостях сегодня Марина Львовна Овчинникова, Андрей Кормухин. Это программа «Вера и разум». Говорим мы о том, какой смысл вскрыла ситуация на Торфянке.
Вера и разум. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, это радио «Комсомольская правда», программа, которая называется «Вера и разум». В гостях у нас сегодня Андрей Кормухин, координатор движения 40-40, и муниципальный депутат Бабушкинского района города Москвы Марина Овчинникова. У микрофона Дмитрий Широков. Говорим мы о глубинных смыслах, которые вскрыла ситуация на Торфянке. Да, на Торфянке, коротко для тех людей, которые слушают нас в других городах и очень сильно, я думаю, удивляются.
Удивляются.
Тому, да. Что в Москве была и есть ситуация, когда группа людей решила построить храм, а группа людей попыталась ей сопротивляться со всеми возможными только... с применением всех возможных и политических, и самых таких деструктивных сил общества.
Дим, я просто уточню, не просто решила, а в течение нескольких лет оформляла законно все документы. И все документы были на руках. Более того, эти документы были закреплены решением Бабушкинского суда.
Ну вот у нас в гостях Марина Овчинникова. Да, Марина Львовна, почему вы стали сопротивляться когда-то, да?
Я стала сопротивляться.
Сопротивляться строительству храма, да.
Ну, я начну с того, что слово «аресты» прозвучало, это слишком очень режет ухо. Никаких арестов не было. Я хочу сразу всем слушателям сказать, никаких арестов не было.
Это мы имеем в виду сейчас события, да, 13-14 ноября
2016 года. Никаких арестов не было. Действия были в рамках законодательства Уголовно-процессуального кодекса. Все было, так сказать, законно. Вся шумиха, которая сейчас устроена, так сказать, у нас нашими, я надеюсь, будущими подозреваемыми или уже подозреваемыми, я не знаю, это все самая стандартная ложь, которой, в общем-то, и пользуется та сторона, в которую меня в свое время я была втянута. Я была втянута, по-другому я не скажу. Мошенническим путем меня туда просто втянули, в эту историю. Вот. И депутат я с 2012 года в районе. В своем бабушкинском Лосино-Островский район также имеет депутатов, но на тот период времени, когда вся эта история начинала, так сказать, принимать такой оборот громкий, депутатов, кроме меня, почему-то от КПРФ меня никто туда не направили меня туда. Действующий на то время депутат Госдумы Потапов дал мне поручение для того, чтобы я сопровождала данный конфликт, ну, как бы юридическую сторону. Теперь, наверное, я думаю, он очень сожалеет, потому что я действительно ее сопроводила настолько глубоко, что у меня в руках оказались не только материалы надзорного производства и все материалы судов, которые там прошли по этому участку. И мне надо было разобраться, ну, несколько месяцев для того, чтобы понять, куда меня втянули. Меня действительно втянули. И если бы я не поняла своевременно, что там происходит, наверное, обыски были бы и у меня, я так думаю. Ну, вот своевременно я это все разъяснила. Ну, как бы сказать, я не только для себя я разъяснила ситуацию, я пыталась донести для многих, и в первую очередь для депутата Госдумы Потапова, Ирашкина и Клычкова. Потапов выбыл у нас сейчас из этой, так сказать, обоймы, остался Клычков Андрей Евгеньевич, Ирашкин Валерий Федорович, которые, как мне известно, вчера или позавчера выступили в защиту всей этой ситуации, обратились к прокурору города с просьбой разобраться. Мне, например, непонятно. Клычков Андрей Евгеньевич имеет юридическое образование. Проработал в какое-то время в правоохранительных органах. Вот хотелось бы задать Андрею Евгеньевичу, неужели он имеет основание не доверять Следственному комитету, который... я более чем уверена, вышел на такое мероприятие совершенно подготовленным. И я думаю, что это была работа проведена не одного дня, потому что, как мне известно, жители и оскорбленные граждане подавали кучу заявлений еще с прошлого года. И даже на меня писали заявления, которые, в общем-то, разбирались в отношении меня. Да, на меня даже писали, когда я была в том лагере. Угу. На меня писали жуткое количество бумаг, и меня, была и в прокуратуре, и давала объяснения. Собственно говоря, и в прокуратуре я и обратила внимание, что было решение суда. Вот. Mm-hmm. Именно тогда, да, получилось.
Даже не то, что на ваш взгляд, да, вы знаете это изнутри. Это спровоцированная ситуация? Или это действительно люди, которые когда-то там любили ходить гулять с собачкой, просто прогуливаться?
Я вам расскажу изначально, потому что для того, чтобы мне принять решение, так сказать, такое резкое, за что я очень многое получила, и угу. оскорбление, унижение, и я надеюсь, сейчас в уголовном деле сейчас это все будет, так сказать, реализовано, потому что я все-таки депутат. Я народный избранник, у меня есть определенный статус. И то, что против меня была организована такая война информационная, оскорбительная, травля. Вы знаете, что вплоть дошло до того, что я не буду сейчас утверждать, кем это организовано, это в рамках уголовного дела, буду давать показания соответствующие, обоснованные. Потому что вплоть до того дошло, что когда они поняли, что, в общем-то, собственно говоря, я играю, то есть в свое время я им играла определенную роль, но когда я разобралась, ушла, и угрозы были, вернись, и шантаж был, и что там только не было, это уже отдельный разговор. И я, соответственно, сейчас эту ситуацию разложила всю с юридической точки зрения, потому что основания полностью законные имеются сегодня для того, чтобы там этот храм был, и другого быть не может, потому что в свое время, когда у меня появилось решение суда, я ознакомилась со всеми материалами дела и всеми разрешительными распорядительными документами, мне было непонятно, почему своевременно УВД СВАО не обеспечило общественный порядок для реализации строительства данного храма.
Ну, то есть, условно говоря, законное.
Законное. Вопрос я в свое время задала руководителю УВД Скубаку, за что я в ответ получила травлю. И я вам скажу, я не знаю, кем она была организована. Дошло до того, что в моем подъезде, где я проживу, были развешаны листовки против меня, которые собраны, есть видеокамеры сняты, и я-то вижу чей-то почерк, и я очень уверена, что в рамках уголовного дела есть фиксация, видеофиксация, кто расклеивал эти листовки, я-то этих лиц всех знаю, вот что смешно. И кому это надо было вот в этом даже году, в июле этого месяца это было сделано, потому что они прекрасно понимали, что позиции свои теряют, потому что все есть решение суда. Я призывала людей своевременно, если вы хотите, когда еще я была в том лагере, я понимала, что есть решение суда имени Российской Федерации, которое должно быть исполнено. Правильно? Я обратилась к депутату Госдумы и ему лично сказала, что Александр Владимирович, это уже ситуация криминального характера, так сказать, приобретает. И я вам рекомендую, потому что есть закон, вам выйти из этой игры, будем говорить. И я к нему лично обратилась, я говорю, вы что творите, вы прекратите это все, в общем-то, нельзя, это уже нельзя. Там, почитайте закон, он четко написано, что есть по любой конфликтной ситуации, есть решение суда, все, табу, нельзя вмешиваться, никак нельзя вмешиваться, это же уголовная уже ответственность.
Ну, конечно.
Вы понимаете, что после этого он собрал всех этих протестных, так сказать, активистов и сказал фас на меня. Вот так это все было, и началась травля, началась такая травля, что, я это устояла, я человек, так сказать, уже прошедший, через много чего, то, что я сейчас не понимаю.
А сколько лет, кстати, длилась вся эта ситуация?
А активно она началась, вот именно по этой ситуации активизировалась она с июня 15 года. Но закладочка была в декабре 14 года. Я вам говорю по документам. Закладочка такая была тихая-тихая. И развитие...
Нет, а вот открытый конфликт, когда...
Открытый конфликт начался с июня 15 года. 2015 года.
Полтора года в Москве существовало такое понятие храмоборцы.
Так, да? Более того, для нас сначала была ситуация вообще непонятна, когда против православных христиан был построен палаточный лагерь. И он просуществовал 8 месяцев. Мы обращались в префектуру, мы обращались в УВД.
Более того,
в УВД Лосиноостровский, в УВД СВАО. И не ноль было реакции. Вот у меня такое было ощущение, что палаточный лагерь был построен просто... потому что ситуация была, как у нас говорят в народе, заряжена. Вот то, о чем я говорил в начале. То есть какой интерес у правоохранительных органов местных, у властей Северо-Восточного округа было у себя на территории, по сути, крышевать незаконный палаточный лагерь, в котором присутствовали лица, которым усиленный интерес проявляли BBC, Радио Свобода, Фигаро и все остальное. Это вот к разговору маленькая ремарка к выступлению Марины Львовны, когда Дим задал вопрос по поводу собачники там были инициаторами этого протеста, или это было организовано. Конечно, это было организовано. Но как может вдруг... Как черт из табакерки вдруг нарисовывается вся практически элита европейских средств массовой информации.
Либералистическая.
В спальном районе города Москвы. Вот как по мановению палочки, вдруг раз так, и вот тебе на, получи там... Маленький храм, маленький участок, обыкновенный. Просто там это не какой-то там глобальный монастырь, который захватил 20 соток земли в парке, где 17 гектаров. То есть это чуть больше 1% территории парка. И вдруг все это появляется, такая машина, и это идет. И поэтому у меня большие вопросы и к властям Северо-Восточного округа, и к УВД. Поэтому...
Ну, это с властями-то сейчас будем разбираться, а мы поговорим, точнее, вернемся в студию чуть-чуть позже.
Вера и разум. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, продолжаем нашу программу. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Широков. Вы слушаете программу, которая называется «Вера и разум». У нас в гостях сегодня Овчинникова Марина Львовна, депутат Бабушкинского района города Москвы, и Андрей Кормухин, координатор движения 40-40. Говорим мы о ситуации, которая в Москве проистекала, но на всю страну, если ее попробовать представить, выглядит очень странно. Группа граждан неожиданно решила бороться со строительством храма в отдельно взятом районе города Москвы. Эту группу граждан поддерживало огромное количество средств массовой информации самого отвратительного либерального толка. Поддерживали политические партии, и, что самое главное, поддерживали, не то что поддерживали, а участвовали там огромное такое вот собрание людей непонятного вероисповедания.
Абсолютно.
То есть вот я хочу вас сейчас спросить о том, кто эти люди. Потому что я впервые услышал определение, что это там неоязычники и так далее, и так далее. Да, патриарх Кирилл дал на фестивале «Вера и слово». Я видел его выступление, где как раз присутствовал наш сегодняшний гость Андрей Кормухин, да, и где, собственно говоря, патриарх назвал этих людей там и неоязычниками, и так далее, и так далее. Просто у меня на прошлой программе, вот в этой же программе «Вера и разум» на «Комсомольской правде» была представительница Донецкой Народной Республики Алена Кочкина, главный редактор местной радиостанции той, Донецкой. Вот, и она рассказывала об ужасах и оккупации, и об ужасах разбомбленных храмов, и о том, что, во-первых, это войска хунты, фактически вот фашистствующие там молодчики, целенаправленно расстреливают православные храмы. А когда она об этом говорила, мне вспоминалась вот эта ситуация на Торфянке, что, собственно говоря, те, кто против русского мира, они целенаправленно расстреливают православные храмы. Потому что там есть еще ситуация с Филареткой, имеется в виду...
ну, это понятно, да.
Там с Раскольниками. Вот. И в то же время она рассказывала о ситуации, что на месте разбомбленного во время войны, вот недавней, храма строится новый. И я опять в этот момент вспоминал о ситуации на Торфянке, где который в центре, ну, в Москве, да, то есть как бы появилось такое определение «храмоборцы». И вот сейчас, совсем недавно, против этих храмоборцев начала работать государственная машина, насколько я понимаю, да? И вот еще есть у меня вопрос вот, вот о чем, да? Это начала работать государственная машина или это встало на защиту, на собственную защиту церковь? Вот. Почему начались аресты, почему начались уголовные дела против этих людей?
Ну, церковь к этому не имеет никакого отношения, потому что то, что там происходило на Торфянке в течение полутора лет, это было чистой воды уголовщина. Угу. Мы просто об этом говорили, мы об этом писали, мы об этом на своих ресурсах заявляли. Множество репортажей было оттуда снято и в Ютубе, и выходило даже во многих информационных агентствах сообщение о том, что нападают на православных христиан, нападают на священника отца Олега Шалимова, обзывают, подвергают травле. И, видимо, вот то, о чем говорила Марина Львовна, ну, видимо, правоохранительные органы давно следили за этой ситуацией и готовили вот эту всю историю. Ее же нельзя вот взять там по мгновению палочки и достать. А то, что касается вот первую часть вопроса про неоязычников, мы же все прекрасно помним, что во главе фашистской Германии стоял эзотерик, стоял, по сути, тот самый язычник, который искал вот эти источники силы по всему миру, отправлял экспедиции СС, чтобы они находили. И то, что мы столкнулись с этим же неоязычеством не только в парке Торфянка, это не только история Торфянки. Мы, как правозащитная организация, помогаем многим общинам города Москвы, ну, по сути, охранять, защищать вот этот периметр небольших участков земли, которые на законном основании выделяются правительством Москвы. И ведь это же вот нам все предъявляют, что вот посмотрите, храмов много. Какое их много, господа? Вы слушайте совесть, поимейте. Русская православная церковь в 20 веке пострадала, наверное, как никто другой. Сколько у нас в сонме священномучеников, когда наших великих святых просто со смертного одра практически забирали, везли на Бутовский полигон и там расстреливали показательно. Поэтому, а сколько храмов было разрушено? Москва называлась городом 40 сороков. То есть, по сути, 1600 храмов, есть разные данные, было 1600 храмов или 1600 пределов с храмами. Но суть не в этом. То есть, все путешественники того времени говорили, что это уникальный вообще, уникальный город. И едешь и видишь золотые купола. Именно поэтому Москва называлась Москвой Златоглавой. Конечно.
Ну и не будем.
И сейчас на 15-миллионную Москву 500 действующих храмов. На 15, то есть население выросло больше, чем в 10 раз, а храмов стало как минимум в 3 раза меньше. Поэтому это чистая технология, которая организована как западными спецслужбами из немеркантильных интересов, потому что во главе западного мира, мы знаем, тоже стоят эзотерики, те же самые неоязычники, которые насаждают миру такую так называемую новую религию, фашистствующую, неогуманизм, трансгуманизм, который человека якобы с благих целей ставит во главу угла, а не Бога, как было всегда у человечества и благодаря чему наша цивилизация существует. Потому что мы ориентировались прежде всего на заповеди Божьи, а не на то, что человек заповедует нам. Потому что если мы во главу угла наших всех ценностей поставим человека, то мы и скатываемся к этому, как, потому что у людей разные ценности. Есть педофилы, есть зоофилы, есть всевозможные другие извращенцы, которые всячески стараются вот эти свои права везде, всему миру насадить, и мы это прекрасно видим, что происходит во всем мире. И вот эти самые представители этих самых западных спецслужб, западных некоммерческих организаций пришли к нам. Но они, в принципе, не уходили. Ведь вспомните, в начале 90-х, сколько сюда пропустили эти западные спецслужбы, которые победили в холодной войне всех разных сект, сюда же хлынули, мы же помним все это, и Аум Синрикё, и Мун, там, я уж не говорю, говорю про яговистов, про саентологов, чего только сюда, какого сброда сюда не понавозили. И что мы в итоге получили? Но, слава богу, они рассчитывали, видимо, что в этом потоке православие растворится. Но генетический код человека русского, он все-таки остался православным, его никуда не деть. И православие стало наперекор всем этим технологиям развиваться. И их, конечно, это коробит. И именно поэтому они развязывают войну, потому что они понимают, что каждый построенный храм в Москве – это, по сути, гвоздь в крышку гроба их так называемой сатанинской теории трансгуманизма. И поэтому вот то, что происходит, то и происходит. И мы видим прекрасно на поверхности те самые... Мне их даже по-человечески жалко, потому что их используют. Они просто вот такие вот солдаты, мясо, как говорится, которые вот эти вот неоязычники, якобы они борются там с православием, которое поставило русский народ на колен, на самом деле не понимают, в чью игру они играют.
Ну вот все-таки вернемся к вопросу. Это, может быть, даже к Марине Овчинниковой нужно обратиться, к депутату Московского района. Бабушкинского, да. Вот все-таки это те дела, которые сейчас начались, да, против противников строительства храма на Торфянке, все-таки это заработала государственная машина, да, потому что я вот, как пример работы государственной машины, меня коробило, вот просто я смотрел этот видеоролик небольшой, меня коробило, когда группа педерастов, которым разрешили проводить там какую-то акцию, да, в Санкт-Петербурге, их охранял ОМОН. ОМОН стоял, плевался, то есть было понятно, что ОМОНу самому это вот просто как кость в горле, да, но они стояли, их охраняли, потому что такова государственная задача государственных органов, да, вот как здесь, как на Торфянке, это заработала государственная машина.
Я буквально маленькую ремарку, и Марина Львовна ответит. У нас такая же история была, когда мы, когда приходили ребята ОМОНовцы туда, в парк Торфянка, когда была самая жара, они говорят, ребят, мы не понимаем вообще, что происходит. Вы, говорит, простите, мы сами православные. Я не понимаю, почему не дают команду разогнать этот весь балаган, этот весь шабаш, который здесь происходит. То есть сами парни, ОМОНовцы, но это было вот как раз история на уровне местных властей. Какой они преследовали? Интерес, что у них было, строительное лобби это, либо, не знаю, в каких целях пытались погасить православную активность.
Марина Ивановна, вот на ваш взгляд, на как взгляд, таковы интересы?
На мой взгляд, очень долго разбиралась. Вот я разбиралась, мне хватило 3 месяца разобраться для того, чтобы уйти оттуда, просто уйти, чтобы я поняла, что это происходит. Я думаю, что для того, чтобы... Я думаю, это заработала государственная машина, потому что для того, чтобы государственная машина заработала правильно, и был результат положительный, законный и позитивный для всех, и справедливый, прежде всего... Ну, я имею в виду в рамках закона, чтобы я всегда за законность. Для этого нужно просто было разобраться. В данном случае количество перешло в качество, накопилось, красные линии все. В общем, все границы были... То есть
пройдены,
да. Угу. Общественный резонанс, он, в общем-то, жители сколько возмущались, и не только жители начали возмущаться, все, вы понимаете, что происходит. Ну, накопилось. Время пришло, я думаю, что достаточно все. И выборы, вот, которые были 18 сентября, они показали, что, да, этот лагерь был организован, он имеет очень большую, так сказать, перспективу для себя, имел. Очень большую перспективу имел. И эти выборы показали опасность, которая действительно она настигла. То есть выборы в районе Щукино, которые произошли муниципально, это единственный муниципальный район, где были выборы муниципальные депутаты, показал результат сегодняшнего события вообще в Москве как субъекте нашей страны, в общем-то, собственно говоря, что там произошло. Просто кто глубоко разбирался и следил за этими выборами в муниципальном округе Щукино, тот меня услышит и понимает, что там произошло. Я, например, это понимаю очень хорошо. И вопросы были подняты, например, к нашему руководству, ну, не к нашему руководству, а к руководству Московского городского комитета партии, непосредственно Крашкину и Клычкову. А почему это все было и что там было? Это все утаивается. То есть показали пример, как можно. Я, например, лично знаю, что скомплектован уже от КПРФ список депутатов муниципальных. Вы знаете, что в коммунисты мало кто пойдет, а вот от партии Парнас заполнить эти списки очень даже и ура. И вот у нас есть такой, ну, в районе, там же есть такая система определенная, я могу ее долго рассказывать, но я думаю, что... я вижу в этом вот это все, вот вы говорите, почему, как, что. Я говорю, здесь очень далеко идущие планы. Взять власть на местах, это было. Взять власть на местах, сконцентрировать вокруг себя этого типа искусственно созданного протестного движения, таких безумных, которым раздавали удостоверения помощников депутатов.
Сейчас прервемся, прервемся буквально на полторы минуточки.
Вера и разум. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вера и разум. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, это радио «Комсомольская правда», программа, которая называется «Вера и разум», у микрофона Дмитрий Широков. Сегодня мы говорим о противостоянии на Торфянке и пытаемся понять, что это было и как это можно раскинуть на всю страну. У нас в гостях Андрей Кормухин, координатор движения 40-40. Кстати, насколько я понимаю, вы сейчас уже по всей стране тоже распространены.
Уже даже и не только в стране. Уже и даже международная стадия.
И у нас в гостях Марина Львовна Овчинникова, депутат района Бабушкинский, города Москвы. У Марины интересная история, да, Марина начинала как борец с храмом на Торфянке, да, но разобравшись в ситуации и сделав определенные выводы, она встала на сторону строительства храма на Торфянке, то есть, говоря молодежным языком, с темной стороны вышла из сумрака и перешла на светлую.
Марине Львовне, кстати, спасибо
на
большое.
На светлую сторону.
Потому что, конечно, это был мужественный поступок. Я представляю, что это такое. По сути, остаться одной, потому что, ну, человек был в определенной ситуации, жил среди этих людей, то есть это было ее окружение. Но когда она поняла, к чему это окружение ее ведет, то есть во что ее втягивают, она вот вышла. Ну, мы поэтому ей очень благодарны, она очень много делает для того, чтобы справедливость восторжествовала, и надеемся, и что Марина Львовна будет и в дальнейшем помогать нам, а мы со своей стороны будем ее всячески поддерживать.
Ну, а вот сейчас, на ваш взгляд, я спрашиваю Марину Львовну и Андрея Кормухина, справедливость начинает, вот, она восторжествует?
Однозначно, однозначно. Знаю этих людей и очень близко с ними знакомы, общаюсь с ними по 20, там, по 12, по 18 часов. Я вам скажу, что эти люди не против храмов, они против веры Христа и всех людей. Я с ними разговаривала, видела эти искаженные лица, которые при мне говорили, уничтожили бы, разорвали бы всех этих православных, сожгли бы все эти кресты. И я видела эти искаженные лица. Я была там внутри, и это мне, в общем-то, не сразу, но было жутко. Я не скажу, что страшно, а жутко было смотреть эти трясущиеся руки и вот эти жесты, ненависть, кресты сжечь этих всех православных, уничтожить.
Я видел то же самое
на видео. Страшно смотреть на это. Ужасно. И я думаю, что, видите, справедливость, она всегда восторжествует. Долго, полтора года прошло время, ну, надо просто было набраться терпения и веры, и все в совокупности. Я говорю, время пришло. Эти люди не против храмов, они против веры Христа и всех людей. Это однозначно, я вам скажу. Я там была, я знаю, я видела. Эти люди, они пойдут на все. Эти люди пойдут на все.
Ну, вот сейчас такое время пришло в 2016 году, да, что когда государственная машина начинает работать, просто начинает работать, да, то противники веры как-то заверещали, да. Не будем забывать о том, что, например, вот сейчас есть такой, был такой случай, там, сколько, месяца полтора назад, да, раскручивался, там, или побольше, там, два месяца назад, мальчик покемонов ловил в храме. Ведь это не церковь тогда выступила с обращениями, заявлениями и так далее. Это местные журналисты, просто перепостили у себя на ресурсе. А ресурс в Екатеринбурге, ресурс активно просматривается сотрудниками внутренних дел Российской Федерации по Екатеринбургу, которые, увидев на ресурсе нарушение, они просто дали делу ход.
Это Екатеринбург.
Это Екатеринбург, да. А в Москве такой точкой долгое время кровоточащей, да?
Да, я скажу момент очень важный.
Вот как раз вот храм на Торфянке, да, то есть, ведь, пожалуй, это самое горячее противостояние, да, то есть это
Ну да.
Да. Я просто хочу добавить вот по теме Екатеринбурга. Я когда, в общем-то, вот я была одна очень период времени, ну, я была готова ко всему, что там для меня было приготовлено. Это не секрет. И я пришла к начальнику УВД Лосиноостровского района. Это Петров. Отчество. Сейчас его имя не помню, не хочу даже знать. Это я ему к нему пришла, официально записалась, хотя я депутат, я имела право полностью приходить, в общем-то. И первый вопрос: а что вы тут делаете? Мне говорит товарищ Петров. Я говорю, вы знаете, вы, наверное, уже в курсе, что я давно на этой территории, вот в этом майданском лагере. Я хотела бы с вами поговорить, вашу позицию понять. И положила ему на стол решение Бабушкинского суда. На что он мне сказал: а что вы мне пихаете? Вы понимаете, да? А что вы мне тут пихаете? Я говорю, ну вы вообще-то что-то как-то должны, какой-то общественный порядок. Не ваше дело. Вот все. После этого я поняла, там делать нечего. После этого я знаю, я общалась со многими, так сказать, правоохранительными органами, и мне было очень интересно понять их позицию. Так же, как и бывшего начальника УВД Саваоса Кубака. Когда я ему в открытую, он сидит передо мной такой весь самодовольный, я ему говорю: почему вы не обеспечили правопорядок общественный, который вы были обязаны обеспечить в июне 2015 года, когда должен был начаться строительство? Он мне сказал: какое строительство? О чем вы мне тут говорите? Вы что, дурака валяете? Он меня стал упрекать то, что я все выдумываю, что не было никаких документов. Не было вообще никаких документов, и говорит, все незаконно. Это его была позиция такая. Тогда вопрос понятно, что государственная машина начала работать. Разобрались, слава богу, и это должно было, по-другому быть не могло. Просто разобрались, сопоставили, провели анализ и сделали свои выводы, которые должны были сделать. По-другому здесь быть не могло никак. Не могло никак.
А какая там сейчас ситуация? Вот что там сейчас происходит?
А я просто скажу, хочу еще немножко дополнить первый твой вопрос, потом скажу, что там происходит сейчас. Ведь понимаешь, в чем дело? Дело в том, что мы сейчас вот в этот момент переживаем судьбоносное время для государства. Мы все прекрасно понимаем и помним, и сейчас это везде звучит, и про смутное время, и про начало веков, которые мы всегда для, по крайней мере, государственности российской были такими знаковыми первые и вторые декады, практически вот все столетия вглубь. И сейчас как раз такое время. И мне кажется, государство осознало опасность заигрывания с этими силами. То есть если раньше хотелось, наверное, усидеть на двух стульях, вроде бы и с трансгуманистами этими отношения
сохранить. На всякий случай.
А то вдруг, да? И в то же время вроде бы как и патриотизм, да, сохранить. Ну, нельзя ежа скрестить с ужом. И мне кажется, вот пришло то время, когда пришло государство и понимание, что православие – это оплот и государства, и народа российского. Мы должны начать рожать детей. А как мы начнем? Потому что во всех программах уже звучит об этом, все об этом говорят, что демографический коллапс, который в 90-х годах произошел с Россией, он нас еще только ожидает, и мы только впереди. Как мы сможем защитить нашу огромную территорию с нашими огромными ресурсами, если мы не начнем рожать детей? А с такими моральными устоями и с такими подходами, которые транслируют нам с Запада наши, как их принято называть, партнеры в кавычках, как раз которые и спонсируют вот эти вот все вещи, которые борются с храмами, потому что они прекрасно понимают, что будущее России будет коваться в этих храмах, которые строятся, будущее России будет там создаваться, и будут ценности, которые не будут принимать их ценности. И дети, и крепкие семьи создаваться, а не те семьи, из которых 100% 80% разводятся там через быстрое время. И вот это как раз и привело. Мне кажется, у всех наступает мобилизация и сознание, и вот этих нравственных ценностей. И вот это вот все привело к тому, что начались вот эти вот тектонические сдвиги у нас. И в правительственных кругах, и вот так скажем, политических кругах, и мы видим, что уже полемика, вот это вот постоянно, вот эти вот сопли, крики, визги, мы помним выступление Райкина с этими, видишь ли, ну, да. затронули всю эту мразоту, которую нам пытаются, опять же, навязать, где оскверняется и Господь, и навязываются эти ценности вонючие, вот эти вот, от которых пахнет дурно, гадко, и камуфлируется под якобы свободу творчества для художников. То есть гениталии, прибитые Красной площади, это свобода творчества для художников. То есть...
Ну, сейчас вот в Санкт-Петербурге идет выставка, где кошек, кроликов и прочих животных, их чучело вешают рядом с картинами и называют это искусством.
Ну, да, мы же знаем, что в Европе искусством признано там, прости господи, для радиослушателей, но кто хочет, закройте уши, там фекалии какого-то художника в баночке он раскладывает и продает как произведение искусства.
Слава богу, что у нас этого.
Да.
У нас этого нет, и раз сейчас ситуация действительно начинает складываться таким образом, что все возвращается на круги своя, надеемся, и не будет. Друзья, у нас в гостях сегодня уже были в эфире в программе «Вера и разум» Марина Овчинникова, депутат Бабушкинского района города Москвы, помогающая теперь отстаивать храм Торфянки, и Андрей Кормухин, координатор движения 40-40. После твоей пламенной речи хочется еще добавить к твоей характеристике «отец девятерых детей». Спасибо огромное. Бог поругаем не бывает. С этим мы победим. Спасибо. Победим.
Вера и разум. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.